Слава
нашему Господу. Мы с вами дальше идем. Господи, интересно, сегодня закончим или опять будет продолжение? А на что мы настроены? Я лично настроен, знаете, на что? Господи, пускай Твой поток, который полон воды, течет и не прекращается. Иисус сказал, говорит, из чрева потекут реки воды живой. Интересно то, что те глубины, которые Бог желает нам открыть, для того, чтобы нам внимательно рассмотреть, пусть оно течет и дальше, пусть продолжается. А он уже разберется. Если надо, чтобы тема закрылась, она закроется, значит, в другой теме будет продолжение. Это уже детали. Мы сегодня с вами в 24 части. Тяжбы и их последствия, избрание, тяжбы в потомках, под облаком или в облаке. 24 часть. Мы с вами в прошлый раз остановились на интересном вопросе. С одной стороны, игнорирование. Мы сегодня этого коснемся. А с другой стороны, на семействе Рафаила. Там мама о маме, знаете, так странно описывается о его жене. Вот, там Лаван, там Ревека. Серьезнейшие вопросы. Какого порядка? На что Бог желает, чтобы мы и дальше обращали внимание? Мы коснемся еще также вопроса этого облака. Но пока мы с вами коснемся интересного момента, очень печального, но тем не менее необходимого. Чтобы было понятно, читаем, вроде бы кажется, пока мы отвлеченное место Писания, но нет, это как основание для рассуждения дальше внутри этой темы. Послание к евреев, послание к коринфянам описывается, но сегодня мы по евреям пройдемся. Евреев, 5 глава, стих 12. Здесь описывается фраза «Ибо судя по времени», вот я, говорит, апостол Павел, я смотрю, говорит, на время, согласно времени и времени, отпущенного вам Богом, книга Откровения говорит, я дал ей время или ему, это не играет роли кому, ему или ей, для какой-то определенной цели. Кому-то для покаяния, а кому-то, ну, для очищения и освящения. Что такое очищение и освящение? Очищение и освящение без покаяния не бывает. Очищение – это обрезка. А обрезка – это согласиться с тем, от чего нужно освободиться. Значит, надо согласиться с тем, что в себе нашел. И представить это пред лицо Божьего, в свет Божьего лица, чтобы его ножницы, его слово, так выразимся, или меч обоюдоострый, отсек, отрезал. Иначе оно будет мешать возрастанию виноградной ветки. Оно будет забирать силу. Мы как-то с вами, когда будем касаться потери сохранения силы, вот на это должны будем очень серьезно, глубоко обратить внимание. На что именно? Если не отрезать и при том вовремя ветвь, не приносящую плода, то эта ветвь будет тянуть сок на себя, и таким образом она лишит необходимого объема сока ту ветвь, которая должна принести плод. Теперь, рассматривать вопрос о том, что вот веточка, приносящая плод, это он или она, а вот веточка, которая не приносит плод, это он или она, другие, не эта сторона, пожалуйста. Дело в том, что ветвь, не приносящая плода, это у меня, у тебя, у вас, у нас, в нашей внутренности. Вот там нужно очищать. Значит, есть заинтересованности, на которые мы тратим духовные силы, есть дела, на которые мы тратим духовные силы, есть действия и прочие вопросы. Куда расточается наша сила? А потом мы говорим, у нас не хватает силы. Это первый признак того, что вопросы, которые необходимо было отсечь, обрезать и выбросить, мы тщательно их храним и прячем. Мы говорим, это необходимые компоненты, необходимая часть для нашего созидания, нашей внутренности. Бог говорит, если ты это не отсечешь, ты будешь постоянно истощать себя. Истощение духовного организма приведет к катастрофе. Какого порядка? Истощение физического организма это приведет к немощи, к слабости, к вялости, приведет в определенной степени к нарушению иммунной системы, которая сохраняет организм человека от заболеваний. Дальше. Этот человек не сможет брать ни вес, ни нагрузки, не может стоять во многих вопросах и прочие вопросы. И потом это скажется на серьезнейшем заболевании с осложнениями и с последствиями. Да, и будет катастрофа здоровья. Вплоть до физической смерти. Поэтому, исходя из этих соображений, получается, если не отсечь вовремя ветви, которые тянут на себя сок, который им не нужен, но они как паразитические. Что такое паразиты? Паразиты в растительном мире – это страшная вещь. Ну, вещь ее не назовешь, растение. В чем оно заключается? Во-первых, паразиты никогда не обладают стволом ствол в понимании, как несущая на себе тяжесть, ну, сосна, ель, многие другие деревья, они обладают стволом. Ствол, стоящий твердо. А плетень, он ствола, стоящего твердо, не имеет. Это вот куда его наклонило, где он зацепился, вот там он и закрепился. Вот такие плетни, которые оплетают растения, они удушат его, они из него все соки выжмут и выпьют. Да, это ужас. Это паразиты, питающиеся за счет кого-то, чего-то. Но парадокс заключается в том, что зачастую мы, христиане, внутри себя выращиваем паразитов. И эти паразиты, которые пьют духовную силу, это наши любознательности, заинтересованности, действия, дела. Я их, говорит, не посылал, они идут, вникновения не в те вопросы, влазения не в свои дела и тому подобное, заниматься чужими глазами с ихними сучьями, не занимаясь своими и тому подобное. Это закон. Вот это страшное положение, при котором будут потом катастрофы. Итак, возвращаемся к вопросу. Дано время для того, чтобы было принесение плода, возрастание. Интересно то, что когда Бог дает время, Он дает каждой душе все необходимое для того, чтобы это время было планомерно, правильно использовано. Дальше. И вот Павел здесь говорит, ибо судя по времени, которое вам отпущено Богом, для вас приготовлено все необходимое, чтобы вы стали уже учителями. По-другому звучит так. Довольно для ученика, чтобы был как его учитель. Для раба или слуги, как его господин. Значит, в данном случае вытекает следующий вопрос. Чтобы быть учителями, не смысле кого-то учить, а быть способными воспринять эти глубокие истины для созидания своей внутренности. Как Павел говорит Тимофею, вникая в себя в учение, занимайся с ним постоянно. Так поступая, не только себя спасешь, но и слушающих. Вот это спасение заключается в вопросе дать уразуметь народу спасение в прощении грехов. Тимофей, тебе надо уразуметь, и тебе нужно освободиться и сделать в жизни своей так, чтобы твоя плоть не верховодила тобою. Это серьезные вопросы. А тогда, говорит, желающие, твой успех будет очевиден, они захотят воспользоваться этими знаниями, навыками. Но ты направишь их куда? К продающему. В свое время 5 мудрых направляют 5 неразумных к продающему. Вот чтобы у вас был бы достаток масла, идите к продающему. Иисус говорит, советую тебе купить у меня книгу Откровения. Отсюда вывод. Почему мы так тщательно это разбираем? Потому что на примере Деяний апостолов берем. Судя по времени Варнава, он получил первенство помазания Божьего. Бог сказал Духом Святым, отделите мне Варнаву и Савла на то дело, которое я определил. И вот совершается там пост, молитва, возлагают руки, и они пошли. Первенство помазания идет у Варнавы. А следующая степень, вторая уже помазание, идет на Савле. Но проходит немножко времени их путешествия, и там описывается Варнава и Сал, Варнава и Сал, Варнава и Сал. Потом раз, Сал и Варнава, Сал и Варнава, Сал и Варнава. Отсюда вытекает вывод. Очень серьезный. Судя по времени, Варнава должен был быть способным к восприятию ученичества и быть способным быть в первенстве, не в смысле перед кем-то превозноситься, но Бог так определил, в первенстве помазания Божьего. Но судя по времени, он оказался не какой? Ну, отстающий ученик. Хотим, не хотим, придется с этим согласиться. И незначительный период времени, совместного труда, и вот помазание Божье на него возлагает бремя Божьего благословения. Только в правильном смысле. «Придите ко мне, я научу вас». Иисус говорит, «возьмите иго мое и бремя мое, да, и несите». Это в правильном смысле слова, сам Бог говорит. Я почему подчеркиваю, потому что в ветхозаветных времена сказано, какое бремя от Господа. Бог сказал, говорит, еще раз говорит, такие вещи буду слышать, говорит, я буду сильно взыскивать за такие вопросы. Там было ненормальное. Но тут Иисус в Новом Завете говорит, возьмите иго и бремя, то есть труд, который нужно и для, как сказать, служения внутри самого себя, и для окружающих. И вот теперь нагрузка, которая возлагается с расчетом, что ты способен на своих плечах нести первенство Божьего помазания, ты становишься неспособен. Ты не выдерживаешь этой тяжести, на тебя ответственность это не может быть возложена. Ну ты трость, ну на какая? Надломленная, преломленная, не знаю, на которую опираясь, она, если дальше опираться, она в плечо войдет. Правда, это место Писания более серьезно говорит о других вопросах, но определенная степень можно взять для себя как пример. И потому теперь дело нужно делать, а Варнава оказался неспособным. И потому первенство помазания от Варнавы переходит к Савлу. Успеваем? Почему мы отсюда заходим, Бог заострил внимание. Мы можем вернуться туда, в книгу Бытия, но теперь мы уже посмотрим на внучку. На внучку. Или на дочку вот этого Вафуилова, в принципе, это внучки были, чтобы мы там внимательно рассмотрели. Там интересная фраза описывается. И вот когда Рахиль уходила от своего отца с дома, она взяла с собою идолов. Судя по времени, ты должна быть матерью, через которую должны были быть, ну, сегодня сейчас не будем касаться вопроса, сколько должно было бы быть детей. Если принципиально, если бы не было обмана, то она должна была бы родить всех 12. Но из-за того, что ее муж обманывал своего отца, то теперь придется 12 детей разделить на 4 мамы. Это серьезные вещи, сегодня я не буду этого касаться. Я только одну сторону возьму. Судя по времени, чтобы тебе быть матерью, быть способной передать это научение своему будущему поколению, тебя берут в жены, а ты оказываешься, вот то время, которое тебе дано для формирования твоего внутреннего человека, оно не заканчивается. И эти 20 лет, которые ты находишься в доме своего отца, но уже вопрос решается, что ты уже супруга в определенном времени будешь и так дальше, потому что нужно было 7 лет сначала, ну, как сказать, потрудиться, а потом только иметь право иметь спутницу. Сегодня тоже не об этом. И вдруг она показывает свое явное прилепление к этим идолам. Она берет этих идолов и понесла. Интересный вопрос. Быть помазанницей, избранницей Богом для определения продолжения рода в народе Израиля – это Божье определение, да. Но что данное тебе время ты не использовала для формирования твоего внутреннего человека, а ты, мало того, еще и идолов берешь – это тоже да. Так что нужно было сделать? Надо было приводить свою жизнь в порядок, тебе было дано время – решить свои вопросы. А тут ты, получается, ты уже уходишь, у тебя там уже дети должны рождаться, ты никак родить их не можешь, ты уже через служанку свою эти вопросы решаешь, и пуповина твоя не обрезана, солью не осыпана. Позвольте, что это происходит? Скажите, пожалуйста. Вот Бог на это и обращает внимание. Вот эти проблемы случаются со всеми, и поэтому, если мы не будем решать их, а будем, знаете, как рассматривать, а помазание и помазанники, на этом все точка. Да нет, апостол Павел говорит, помазание и помазанники, избрание. И что Бог определил быть апостолу Павлу, вернее Савлу, апостолом Павлом, это на своем месте. Он говорит, я себя не почитаю достигшим, я точку не поставил. Но стремлюсь к почести высшего звания. Дальше, он говорит, я каждый день умираю. Отсюда вытекают интересные вопросы. Быть помазанником и помазанницей – это значит не поставить точку на достигнутом том, что ты имеешь. Но забывая заднее, потому что я развязал эти вопросы и решил, я простираюсь вперед. И я стремлюсь, говорит, к почести высшего звания. Чего не совсем замечено вот в этой книге «Бытия», когда мы рассматриваем теперь тех помазанников и помазанниц. В каких-то вопросах видно их неостремление, а в каких-то... В русском языке, в практике учебы называется «несданные хвосты». Знаем, что это такое? Экзамены не сдали, вот еще не сдали, там какие-то контрольные работы не сдали, там это в институте и так дальше, в высших учебных заведениях. И вот откладывается, я потом пересдам. Интересно, что Бог, знаете, заостряет внимание. В свое время несданный экзамен останется несданным хвостом. Я примерно так выражу мысль. Потом придет следующий экзамен очередной, и они уже встретятся два. Один не сданный, а второй очередной. Если опять не решить эту проблему и не сдать экзамен не сданный и теперешний предлагаемый, и отложить их, то будет два не сданных, и потом придет третий очередной. Они в круг уже берут человека, мы понимаем. И дальше это приводится... состояние внутренности человека к удручающему положению. До какой степени человек доходит, знаете? Мечется по кругу, и все вокруг, все против него. И получается, вся проблема заключается в том, что то время, которое тебе было дано для решения твоих вопросов, твоей внутренности, ты не применил это. Вот эти проблемы, недорешенные в своем сердце, посмотрите, эти матеря приносят в свое семейство. Что, разве не так? Скажите. Сколько, если практику жизни посмотреть, и то, что Бог показывает согласно Священному Писанию, проблемы, которые происходят в семьях на сегодняшний день, или проблемы в этих семьях с ихними детьми, или даже с внуками, и когда начинаешь эти вопросы рассматривать, обнаруживается, оказывается, с недосданными экзаменами, недорешенными вопросами люди приходят и вступают в завет с Богом, обещая Ему добрую совесть, которую так и не приняли, не исполнили и тому подобное. Плод достойный покаяния не существует. Парадоксальность заключается в следующем вопросе, что в одни переходного процесса из ветхозаветных писаний в новозаветные, потому что Иоанн Креститель как раз на этом пороге и находился. Иисус уже это новозаветное служение, но он сначала исполняет ветхозаветное, показывает, вот так надо было исполнить, как вы не исполнили все-таки, а теперь отменяю, а говорит, то показываю, вот так надо исполнить новозаветное. Это же закон такой. Интересно, что водное крещение, которое предлагалось Богом, через Иоанна Крестителя там было сказано «плод достойный покаяния». Вы знаете, если мы с вами посмотрим Евангелие Иоанна, 3 глава, ее конец, то там происходит очень большущий конфликт. Этот конфликт между фарисеями и учениками Иоанна Крестителя. И когда решался вопрос об очищении, то там описывается – ученики Иоанна Крестителя приходят к Иоанну и говорят, «Рави, учитель, вот тот, которого ты крестил при Иордане, теперь, говорит, он крестит, и все идут к нему». Получается, если принципиально, это две очереди на водное крещение. Дома перепроверьте. Конец 3 главы Евангелия Иоанна и начало 4. 4 начинается так. «Когда Иисус услышал о дошедшем до него слухе, что он больше приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн Креститель». Значит, получается, Иоанн Креститель еще не был взят в тюрьму. Чтобы мы хорошо понимали. Когда, говорит, он это услышал, оставляет Галилею, идет там в Иудею и так дальше. Или наоборот, это уже детали. Вопрос сейчас не в этом. Вопрос заключается в следующем. Внимательно продумайте, потому что с этим приходилось сталкиваться на протяжении долгого периода времени. Уже всю жизнь, сколько работаешь в этом направлении, Бог заостряет внимание, конфликты, конфликты, конфликты. Подумайте сами логически. Интересная деталь там описывается. Вот Иоанн Креститель говорит, сначала сотворите плод, достойный покаяния, а потом будет водное крещение. Если ученики Иисуса Христа, там написано, он не он крестил, а ученики его. Если ученики Иисуса Христа, крестящие водным крещением, не будут говорить, сотворите плод достойный покаяния, то все фарисеи, которые не хотят приносить плод достойного покаяния, они уйдут из очереди водного крещения от Иоанна Крестителя и придут в очередь к ученикам или апостолам. Почему? Потому что Иоанн Креститель говорит, плод достойный покаяния, а потом водное крещение. А ученики, если не будут говорить те же самые слова, то не желающие сотворить плода достойного покаяния пойдут к ним. И тогда получится конфликт. Конфликт страшнейший в на духовном поле. Получается, Иоанн говорит, плод достойный покаяния, а ученики говорят, не нужна плода достойного покаяния. Вот это и ужас. Вот этот ужас разоблачает Бог уже на протяжении, я не знаю, скольких веков и поколений. Но согласно того периода, сколько Бог стал открывать, на протяжении всей моей жизни. Почему я сейчас на это хочу заострить наше внимание? Сколько людей опираются якобы на Священное Писание и говорят, водное крещение, не нужны никакие плоды достойного покаяния. Это ужас. Вот с такой логикой мышления, если люди входят в завет с Богом, принимают Христа своим Спасителем, мы понимаем, что это такое. Потом они вступят в семейную жизнь. Вот удержись. На то, что обращал Бог внимание, работая с наследием Божьим, это открылись вопросы. Не желающие приносить плод достойный покаяния, это классические грехи. Довольно-таки серьезного вопроса. Принципиально, пред Богом все грехи весьма серьезные. Почему? Потому что они всегда ведут в погибель. Это правда. Если говорить о Еве, то Ева согрешила грехом. Каким? Какой грех? Что назвать? Непокорность, своеволие, любопытство, самоволие. Да, что-то из этой области. Да, это правда. Это действительно. Это игнорирование Бога. Мы с вами в прошлой части были поставлены перед фактом. Сегодня, возможно, тоже коснемся определенных деталей. Полное игнорирование. Если Бог, где благоговение, его нету. Если Отец, где почтение, тоже нету. Она сама себе на уме. Знаете, это вероломство определенной формы и степени. Да, возможно, сегодня тоже этого будем касаться. Это страшная вещь. Дальше во что это превращается? Так Бог заострил внимание. И знаете, когда люди проходили исповедание, никто их не заставлял. Это уже те, которые вступили в завет с Богом, которые немалое количество поженились, замуж вышли. И у них уже были колоссальнейшие проблемы. И когда эти проблемы развязывались, и находился корень, откуда что происходило, люди освобождались и говорили, эти вопросы мы не открывали никогда. Мы рассчитывали на то, что вода уносит. Я сейчас коснусь этого вопроса. Я задавал всем абсолютно, пожелавшим очищения, один и тот же вопрос. Я говорю, а помнишь, когда решался вопрос относительно того, что прежде чем войти и обещать Богу добрую совесть, нужно будет покаяние, исповедание и плод, достойный покаяния? Да. Ты можешь назвать, какие грехи тебя держали, которые ты не хотел, не хотела освящать? Я буду говорить открытым текстом, да? Грехи, связанные с блудами, с прелюбодеяниями, с любодеяниями. Ну, флирт – это игра в чувства всего лишь, без физиологических последствий. Скотоложство, мужеложство, лесбиянство. Вот эта группа грехов была прогрессирующая на 99%, удерживающая людей от принесения плода достойного покаяния. Хорошо. И после того, когда люди освобождались, задавался следующий вопрос. Скажи, а если бы вот эти вопросы, которые вот сейчас у тебя уже задушили, ты сама выходишь на эти исповедания, покаяния, если бы эти вопросы были освящены во время принятия Христа своим Спасителем? Ну, как минимум освящены на момент водного крещения и обещания Богу доброй совести. Что было бы дальше? Он говорит, никогда бы не было этих проблем и последствий, в которых находился и находилась. И тем более уже в семьи внесли там ужасы и кошмары какие-то. Поймите, очень простая деталь, на которую мало кто обращает внимание. Закхей сказал, это ветхозаветний период. Да нет, вы знаете, ослица бывает глаза мажет слепые Валааму, чтобы он прозрел, кто и что впереди у него стоит. Вы знаете, это не ветхозаветный период, это глубина правды Господней. Кого обидел, четверо воздам. Знаем, что он сказал? Интересную вещь. Как-то мы с вами разбирали. Ну, представьте, молодежь, ну, они такие уже взрослые подростки. Ну, им уже там за 16 с лишним, там 18, знаете, такие все знающие. И вот один у другого силой, нахрапом отымает велосипед. Одалживает под предлогом, одалживает, а потом, значит, с концами. Ну и проходит время и не возвращает. Потом проходит время, еще сколько-то прошло. Вот. Он продолжает ездить на этом велосипеде. И вдруг однажды сообщение приходит. О, вот тот, который отнял велосипед, уверовал, христианином стал. Проходит еще время, и тот на отнятом велосипеде уверовавший приезжает к этому, которого отнял. И говорит, ты знаешь, ты это, прости меня, вот тогда я вот одолжил у тебя, потом фактически отнял и не возвращал. Ты знаешь, вот я стал христианином, вот Бог меня простил, вот ты меня тоже прости, вот и тому подобное. А тот уже расцвел, чего расцвел? Ожидает возвращения велосипеда. Ну, логично. А этот, ну, короче, с Богом, ты знаешь. И вот сегодня, кстати, собрание, вот ты приходи, там какие-то мероприятия, и вот там ты увидишь, я тоже буду какую-то часть нести этого служения и так дальше. На этом же велосипеде развернулся и поехал. Как вы думаете, тот обиженный придет? Я не думаю, что он придет. Вода велосипед отнятый не уносит. И Бог по внутреннему, так в кавычках, телефону не будет звонить этому обиженному. Эй, обиженный, ты это самое, ты прости его, вот он у тебя велосипед отнял. Вот. Знаешь почему? Потому что он покаялся, вот я свидетель, вот он покаялся. Это же философия. А знаете почему? Не хочется отвечать за то, потому что ты знаешь, что нужно вернуть, а возвращать не хочется. Да, это же закон. Маленькие дети открыто говорят: нашел, что, часы нашел, чьи, не знаю. Почему? Если он будет знать, надо вернуть. Где я нашел? Забыл, но нашел. Ну, что ты сказки рассказываешь? Что, сразу паморки отбили, да, склероз напал на тебя, ты и не помнишь, и не знаешь. Да ты же прекрасно знаешь, а для чего ты это делаешь? Для того, чтобы оставить их при себе. Ну, если нету хозяина, значит, будет твое. А теперь представьте, вот на этом краденом, отнятом велосипеде приехать, а сзади прицеп, а там 4 в масле велосипеда. Я должен сказать: ты знаешь, ты меня прости, что я у тебя отнял. Вот приходи сегодня на собрание, сойти с этого велосипеда и пойти пешком. У того оторопь. Слушай, ну моего возвращаешь, а в прицепе 4, чего стоит? Ну знаешь, я у тебя отнял, а теперь 4 раза возвращаю. Слушай, ну ты возьми хотя бы моего старого или одного в этом масле. Вы знаете, если это скажет: я пешком пойду, то тот, возможно, на старом и приедет, но на 4 новых посадит 4 своих друзей, и их 5 будут уже сидеть там, предварять этого пешком идущего, но покаявшегося. Знаете, когда эти темы Бог стал открывать, только пожалуйста, чтобы никого не судили. И прежде чем передать это народу, Бог определил, говорит: передай братьям, я стал передавать. Я говорю: поймите, нам надо эти вопросы решать. Вот они, места Священного Писания, иначе проблемы будут. А кто-то говорит: а я молюсь о том, чтобы мне забыть то, кому я что должен. Интересно, правда? Забывай, народ, кому что ты должен, но потом души попадают в ломбард. По-другому, это кадранты, которые уже с процентами будут наращены. И придет такой день, говорит: ты никогда не выйдешь оттуда, пока не заплатишь до последнего кадранта. А ты себя сколько хочешь убаюкивай, что вода при водном крещении унесла. Убаюкивай. Иоанн Креститель говорит: плод достойный покаяния. И потому Бог, научивший Иоанна Крестителя говорить о вопросе «плод достойный покаяния», чтобы упустил этот вопрос и не сказал ученикам крестящим: вы же смотрите, предупредите, плод достойный покаяния. Ой, я забыл. Хватит заниматься философией. Вот что творится. А потом последствия? А потом серьезные последствия. Очень. Помните один из случаев? Очень простой. Ему лет 12. Таких же, как он, человек 5-6. Старые времена. Это мне в дедушке годящийся по возрасту. Ну, теперь можете посчитать. Тогда в деревнях не знали, чем заниматься. Не знаю, мячей не было. Капусту гоняли, что ли, по двору вместо мяча. Я не знаю, что они делали. Ну, а вот был такой момент, не знали, чем занять себя. И вышли на перекресток дорог. Там, за селом. Какие там дороги? Одно название. Летом видно, потому что здесь вот телеги ходят, люди ходят пешком. А когда зима-то, ты бездорожье, или вернее, когда дожди, бездорожье, там не найдешь, где какая. И вот, чтобы было определено, там, знаете, куда поворачивать, какой-то такой перекресток своеобразный. Вот. И там столб такой был, вкопан в землю. Ивановка туда, Степановка туда, Петровка туда. Ну, короче, вот так. Ну, давай что-то сделаем. Вот пришла же им бесовская мысль, а? Надругаться и надсмеяться над людьми, над взрослыми. Это же измывательство, правда, да? Это же игнорирование, это же не почитание взрослых, это же мягко сказано, это же вообще ужасы какие-то. Это дух садизма. Мы к нему, если сегодня по времени придем, это за голову будем браться, может, за сердца хвататься. Вот они этого столба раз и крутнули. Это же надо было его там выкопать, как-то раскопать, повернуть этого, понимаете? Они ее развернули. Идут в Ивановку, попадают в Степановку, идут в Петровку, попадают, кто его знает куда. И потом, придя в те деревни, оказывается, не в ту пришли, как не в ту, ну там столб. Да чтоб того, кто столба поставил. Дело в том, что незаслуженное проклятие не сбудется, а заслуженное догонит, от него не убежишь. Так вот, те, которые столба поставили, проклятие к ним не повисло, потому что столб был поставлен правильно. Но это проклятие пошло за теми ребятами, которые столба крутнули. Парадокс. Теперь тот, который крутнул, ему там 70-80 лет. Он никак умереть не может. Член церкви, обещавший Богу добрую совесть, столба на место не возвративший, исповедание покаяния не приносивший, Духа Святого принял с говорением иных языков. Интересно. Вот, вступает в семейную жизнь в свое время. Но это ему ничего не мешает. Правда не мешает, да? Дело в том, что есть такие занозы в теле человеческом, полученные при жизни, что они долго не мешают. Были моменты, когда во время войны разрывались разрывные снаряды, бомбы и тому подобное, осколки поражали тело людей, и эти осколки многие снимали, вытаскивали, но какие-то так и оставались невытащенными, и они оставались под сердцем. И в самый нехороший момент, в самый большой мир, они начинали шевелиться. Сколько было моментов, авиационные бомбы сброшены, они по косогору проехались, не было сопротивления земли, они не взорвались. Но они открытые на взрыв, детонаторы готовы. Проходили десятилетия. Стали строить, застраивать, высотные дома поставили, там какой-то пустырь стали раскапывать для того, чтобы там следующее здание. Экскаваторщик бывший, значит, военнослужащий, какую-то бочку зацепил ковшом экскаватора. Думает, откуда там бочка? Пришел, ахнул. Авиационная бомба! И он замер. Быстренько вызвали саперов, сапер ошибается один раз, знаем, да, если ошибся, то его разорвало. Все, говорит, повыселили с этих окружающих домов. И по той дороге, по которой будут везти, потому что там была громаднейшая авиационная бомба. Пролежавшая, кто его знает уже сколько, 3-4 десятилетия. Она проржавела до невыносимости. Вот чудом не взорвалась. Вот сейчас бы он ее цапанул, вот этих окружающих домов бы не осталось. Они бы все бы рухнули. Взрывная волна понеслась бы дальше. Там стекла повыбивало бы, здесь было бы трупов, трупов, трупов. Но все забыли про это. Потом ее все-таки взорвали, все обошлось. Это получается неразвязанные вопросы. Я прошу, чтобы, говорит, Бог мне дал возможность забыть. Да, что ты говоришь? А потом же оно выйдет. Так вот у этого дедушки вышло. Интересно то, что по его жизни, его хождению, ему этот столб не мешал. Правда не мешал? Жить не мешал. Кто его знает, что считается жизнью? Помазанию Божьему не мешал. Он так, знаете, ревностно проповедовал, молился. Кто его знает, не мешал. Вот когда бы он покаялся, тогда бы мы посмотрели, так оно мешал или не мешал. А еще в детях, во внуках кое-что вылезло, да? Об этом пока мисс не говорилось. Но ему умереть мешал этот кадрант. Но это же детство, это же шалость, это 12-летие. Да какая разница? Шкурки овечек становились не в 12 лет рябыми, а овечка вынашивала овечку в чреве своем, ну, и рожает, а овечка-то спернатая такая, ну или какая она. А почему? А потому что папа с мамой, вот, понимаете, там на рябые веточки смотрели. Понимаем, нет? Многие вещи, кажется, не мешают. Да, они мешают так серьезно. Просто мы попривыкали их таскать на себе. И по милости величайшей к этому дитяти своему Бог не прерывает его жизни. Иначе даже в неготовности прервется. Куда он пойдет с проклятием? Скажите, пожалуйста. Будут его хоронить, как христианина. Будут ему петь. Встретимся ли мы с тобою на чудную рекою. Ну, с ним над рекою бы не встретились, а с ним бы встретились те, которые туда же пошли бы в преисподнюю. Что, неправильно? Думай каждый. Отсюда вытекает вопрос. Многие неразвязанные узлы несутся и вносятся в семьи, в дома по одной только простой причине. Легкомысленное врачевание своих сердечных ран на предмет чего? Без исповедания, отречения и плода достойного покаяния, это можно обойтись. Что бы там делать этому парнишке? Да ему бы взять этого столба и вернуть бы на место. Это во-первых. А потом бы зайти в те города, в которые, ну, деревни приходил народ, да не туда, на базарную бы площадь. Встать бы кому-нибудь на телегу и кричать: «Дядьки, тетки, простите меня, на что дел натворил, были моменты, что вы вот по тому столбу не в те деревни приходили». Кто его знает, может быть, его бы тухлыми яйцами бы закидали. Но это неплохо. Но хоть бы покаяние было бы.
Люди бы поняли бы, если бы он еще бы сказал бы вопрос: вы знаете что, я это приношу покаяние во имя Иисуса Христа, это он умер и страдал, а я вот такое натворил, и теперь, если бы вы узнали, что я такой розетаки натворил, и еще не каюсь, еще и проповедую покаяние, то вы бы сказали: что, да и у вас есть все собрание такое, такая церковь. Или неправда? Непопулярно. Ага, то беда, что не популярно. А у Бога необходимо об этих вопросах говорить. Очень. Поэтому это серьезные вещи. Очень серьезные. Боже, помоги нам глубоко-глубоко думать. Очень-очень глубоко. Поэтому недобитые вопросы у помазанников и помазанниц Божьих – это серьезные вопросы. Они остаются помазанниками и помазанницами, избранниками и избранницами Божьими. Авраам со своей половиной, Исаак со своей, вот, Яков со своими четвертинами. Что ты сказал? А что они ему половины? Четвертины. Половина – это одна, а их там четыре. Понимаем? Кто-то в открытой форме идолов потащил, а кто-то, понимаете, устои своей семьи за собой потянул. Свое приданное. Понимаем, нет? А если мы с вами прочитаем одно из мест Писания, мы потом, когда придем к этому месту, возможно, будем глубже касаться, но сегодня вот так вот. Прежде чем я его буду читать, мы возвращаемся в бытие. Мысленно, в воспоминаниях. Для того, чтобы овечки были рябые, необходимо было нарезать прутики и положить. И прежде чем будет зачатие, то глаза возьмут информацию этих прутиков в свое естество. И потом создадут обстановку освещенности рябостью. И в эту обстановку внутренности с освещенностью рябости будет послано факт зачатия. И вот в этой внутренней среде естества мамы, овечки, зачнется барашка, он или она, в рябушку. Правда, да? А потом читаем 1 Коринфянам 7:14. «Ибо неверующий муж» – 1 Коринфянам 7:14 – «освящается женой верующей, жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы, иначе дети ваши были бы в рябушку, а теперь они не в рябушку». Когда освящаются? После того, когда в рябушку родятся, потом освящаются, да? Это же тяжбы. Это же проблемы. Об этом думаем. Получается ужас. В какой духовной обстановке будет зачатие, мало интересует. Но что вот отец или мать, ну, этого ребенка, когда родится, или муж, или жена, ну, этой пары, кто-то неверующий, а кто-то верующий. А вот теперь хождением на собрание освящай то, что зачато нечисто. Ну да или нет? Как жить так, чтобы при нечистом движении нечистой половины было бы зачатие чистое? Вот когда зачатие чистое, когда чистое святое зачатие, тогда дети, вот тогда вот этот стих и читаем. Успеваем? «Ибо неверующий муж освящается женою верующей, жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисто зачаты и были бы нечистыми родившись, но они чисто зачаты, не были повреждены во время зачатия, и чисто зачавшись, чисто выношенные в чреве, чистыми и святыми родились». Несложно, нет? Но практика жизни, на которую Бог показал, показывает. Парадокс заключается и ужас в том, что в христианских семьях и папа, мама вроде верующие. И когда деточки рождаются,
то потом за голову хватаешься. Что, неправильно? Правильно. Так вот вопрос зачатия, вот туда давай, вот туда. Проблемы вот там. Никогда не читали. Читаем место Писания. Луки, 1 глава, стих 15 и стих 35. Луки, 1 глава, стих 15 и стих 35. Только. 15. «Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери». Ага, Иоанн Креститель. Правда? Так надо понимать, что он чисто зачат, чисто вынашивался, мало того, еще и во время вынашивания был исполнен Духа Святого. Исследуя место Писания Луки, мы приходим к выводу интересному и думаю, что не ошибемся, что когда было 6 месяцев Елизавете беременности, и Мария приходит поздравить ее, то Елизавета исполняется Духа Святого, и Мария, надо понимать, тоже. И, исполнившись Духа Святого, Елизавета говорит, когда голос твоего приветствия, то есть Марии, пришел до слуха моего, то ребенок у меня радостно взыграл. Для меня звучит, исполнившись Святого Духа. Потому что следующее событие, где было бы еще исполнение Духом Святым, я не знаю. Ну, от чрева матери или от зачатия? Здесь говорится от чрева матери. От чрева матери имеет 2 смысла. От момента зачатия до момента родов. Вот в этом интервале времени. Либо было уже сошествие Духа Святого на Елизавету в зачатии, и от зачатия до 6 месяца, либо это 6 месяц. Но теперь Марии сказана интересная фраза. 35. Ангел сказал ей в ответ. Ну, там 34 читаем. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? То есть ты говоришь о том, что я буду беременна, у меня будет ребенок. Как это будет? Знаете, что он говорит? Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое святое, вопрос, рождаемое 9 месяц плюс 1 день, или вот сейчас, потом будут еще 9 месяцев вынашивания, Иосифу ангел будет говорить фразу, родившаяся в ней акт зачатия. Отсюда вытекает вопрос, заново. Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое, хочу уточнить, святое, наречется Сыном Божьим. Значит, интересный закон. Очень похоже, что это происходит именно тогда, когда Мария приходит к Елизавете. И они обе исполняются Духа Святого, у той 6 месяцев, а у этой зачатие. Скажите, пожалуйста, под каким духом зачинались мы с вами и под каким духом зачинались наши дети у нас с вами? Здесь смотрите, что говорится. Чтобы рождаемое было святое, должен быть Дух Святой и сила Божья. А если похоти, страсти, думаем, под каким духом зачатие? А потом удивляемся, дети с раннего возраста такие выделывают на мирки, ужас. А потом мы боремся, не может быть такого, дети должны освящаться. При глубочайшем покаянии. Это мы еще не касаемся вопроса, почему все-таки не смогла вторая половина удержать позиции. Какие позиции? Вот тот оскверняет или она оскверняет, понимаете? А вторая половина, Боже, войти в такое Божье присутствие на момент. Вот интересно, Словом Божьим и молитвой освящается хлебушек, которого мы кушаем раз в день, 2 раза, 3 раза, еще с молитвой, правда, да? Ох бы освящался бы вопрос Словом Божьим и молитвой перед тем, как идти на зачатие. А кто его знает, когда будет зачатие? Сегодня, завтра, в следующий раз? Успеваем? Ох бы там бы молитвы на каждый раз. Ох бы там войти в Божье присутствие Духа Святого. Слушайте, здесь не стыдно быть под действием Святого Духа для того, чтобы зачать. Мы понимаем или нет? Здесь не стыдно, здесь норма. Здесь необходимость. Чтобы рождаемое святого был Сын Божий, необходимо, чтобы Дух Святой нашел на тебя.
Это норма. Остальное патология. Мы ищем проблемы.
Так надо тебе задуматься, почему люди не хотят быть исполненными Духа Святого и Божьего присутствия на момент половой близости. Потому что там страстям нет места и не будет.
А тут страсти нужны, похоти нужны. Потому Дух Святой не нужен.
А вот оно, куда мы вышли. А куда мы с вами вышли? Скажите, пожалуйста, что дальше будет происходить?
Если...
Ведь это есть игнорирование Бога поставить ни во что. Бог говорит, для того, чтобы Самсон родился, ты, мама, будешь его вынашивать, приведи свою жизнь в порядок.
А что, папе не обязательно, что ли?
Обязательно.
Это для того, чтобы родился Исаак, мы с вами разбирали, Бог зачел внимание. Авраам, тебе обрезание нужно.
Измаил рожден вне обрезания. Вон твои последствия, смотри, что происходит.
Зачастую эти вещи-то не рассматриваются, не интересуются.
Говорить о том, что мы были в таких церквах, где об этом не говорилось, но написано, никто не будет учить. Каждый ближнего своего, каждый брата своего, надо говорить, или сестру, да, познай Господа. Все будут научены Господом.
А это чего ради мы не были научены Богом? Иисус говорит, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Идущий этим путем самый неопытный не заблудится.
Вот если мы признаемся и найдем причину, почему мы не хотели вникать в эти вещи,
почему нас устраивало, чтобы на кого-то списать эту ответственность, кто-то, чтобы был виновен.
Ну, вернитесь в школьные годы, если кто учился, кто-то из пожилых, возможно, не учился, потому что не было возможности, кто-то имеет образование 1-2 класса, не больше. Когда учительница приходила, или учитель с кипой тетради под мышкой держал, все сразу пели одну песню, не сговоривши. Они понимали, контрольная работа, сейчас что-то дадут и попробуй. А я не знаю. И начинается песня. Ну, у кого какие оттенки? Вы нам это не преподавали, мы это не проходили. А что вы знаете, что я вам буду преподавать? А вы нас не предупреждали, а вот у нас были гости, а вот у меня голова болит, а кто-то за живот держится, а кто-то... Ну, каждый по-своему хитрил. Что, неправильно? Ну, я помню таких учительниц. Она у меня такая была интересная. Садитесь, садитесь. А кто вам сказал, что у вас будет контрольная работа? И вот я с предыдущего класса вышла, вот и несу с собой тетради. Что, говорит, нельзя, что ли? И мы успокоились. И знаете, какую песню запели? Пронесло. Только мы сели, а она раздает тетради.
А зачем? Что, будем проверять оценки ставить тому классу?
Он говорит, ага.
Слушай, Ванька, это тетрадь твоя. Машка, это твоя тетрадь. И потом стали разбираться, паника пошла. Слушай, а тетради-то фамилии все наши? Имена все наши? Плохо стало. Опять. Ой,
он говорит, спокойно, спокойно, садитесь, садитесь. Вы будете сейчас писать то, что вы знаете.
Почему мы начинаем искать, что вы нам не задавали, не преподавали, мы этого не знаем?
Потому что время, отведенное нам для того, чтобы мы занимались сами, мы его что сделали?
Проигнорировали. Мы проигнорировали преподавателя, учителя, необходимость и так дальше. У нас свои цели были, важности. У нас первоочередные дела свои были, развлечения. Ну что, разве не правильно?
Правильно. Вот так вот в жизни мы зачастую занимаемся не теми вопросами, которые следовало бы. А потом, когда Бог в лобовую показывает, что время прошло, а ты должен, ты должна была. Вы знаете, ну, Рахиль могла бы сказать, а я, вот у нас не было синагоги. Вот потому не было начальника синагоги, который бы сказал, идолов нельзя брать.
А храма Соломона еще не было, храм не построил, потому вот нас никто не учил. А кто-то мог сказать, вы знаете, мы настолько были бедные, нам не было чем заплатить. Помните, в адрес Господа было сказано, откуда он знает, это не учившись?
Иногда бывает выгодно не иметь средств, чтобы не учиться.
Чтобы было на кого свалить причину.
Сваивание причины, перекладывание ответственности с одного на другого, это еще один из вопросов хитромудрости, лукавства и изворотливости. Вместо того, чтобы признаться в своей вине, Не можем признать свою вину, что мы потратили время и не захотели быть научным. А змеиное порождение ехидина внутри нас сидит. Но это же правда. Правда. Поэтому давай каждый проверяй себя. А я себя. У Малахии. Для себя мы в прошлый раз касались вопроса линии игнорирования. Значит, прежде чем мы сюда подойдем, то заметим себе такой вопрос. Игнорирование Бога — это будет игнорирование человеков. Игнорирование человеков — это будет игнорирование мужа, жены, родителей, детей. А дальше это приведет к страшному состоянию, к вероломству. А дальше это пойдет игнорирование против человека. Помните, я рассказывал состояние дедушка? Старый-старый. Он с молотком проходил, там проверял, где забор, гвоздик выскочил, где что-то подстучать немножко. И вот у него всегда молоток был в руке. И вот он вынес похлебку для своей собаки. Вот он поставил, она не ест. Ешь, она не ест. Он молотка за вот эту вот головку, вот, в которой гвозди забивают, и рукояткой в бок толкает собаку. Ешь! А она, глядь на него, боится, непонятно, что с ней происходит. Наконец убедил ее, что нужно есть. Она только давай кушать. Он берет за рукоятку молоток и молотком по голове ее. Тюк! Она сразу задрожала, бросила, отошла в сторону. Он опять молотка... За эту заголовку и рукоятку. Ешь, ешь. И он так издевался и измывался. Это же дух садизма. Да? Потому что там есть вероломство. Это неверующий человек. А мы сейчас верующих посмотрим. Верующих. Вот. А потом мальчишки там на дереве сидели и это дело видали. Они там яблоки срывали там или что. Потому что дерево так росло, что и на улицу выходило. Вот. Они уже не выдержали. И говорят: дед, что ты делаешь? Он едва сдержался, старый, понимаете, ему бы за бадик держаться, на трех бы ногах ходить. Он старенький дедушка уже, он такой, как спринтер, помолодел, знаете, аж глазищи засверкали, зубы заскрежетали. Он, знаете, подбегает к забору и кричит: «Моя собака, моя вещь, моя частная собственность, что хочу, то и делаю». Думаем хорошо. Это же деспотизм, это же вероломство. Бог у Малахии говорит: вы имеете одного отца, и вы вероломно поступаете друг против друга. Так неудивительно, если вы ни во что поставили Бога, здесь говорится в 6 стихе 1 главы. Малахии 1 глава 6. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мной?» А тут получается, если такое нарушение по отношению к Богу, какое будет нарушение по отношению друг к другу? Ну-ка думаем. Где больше вот этого нарушения взаимоотношений между мужьями и женами, женами и мужьями, детьми, родителями, родителями, детьми? Вот то первый признак того, что кто-то из родителей... Ну, мы разбираем семью, в страшнейшем вероломстве против Бога. Вот это вероломство против Бога, мало того, что будет вероломство мужа или жены по отношению к своей половине, дальше это будет происходить в детях. Дети будут страшно вероломные. Дети будут просто уничтожать друг друга, поедом съедать, требовать. Это будет деспотизм, это будет садизм. Это вообще ужасы какие-то будут. Почему? Потому что какая-то из овечек смотрела на это вероломство и занималась этим вероломством, и потому у детей такие шкурки. А теперь ты молись за очищение и освящение этих детей. Силен Бог изменить, но придется согласиться с вопросом, ну, двух положений. С одной стороны, согласиться с тем, из-за кого это произошло, а вторая половина, почему я не смог, не смогла удержать эти позиции, и пробоина пошла дальше. Ведь должно же исполниться, в конце концов, место Писания: дети освящаются, мужья освящаются, жены освящаются. По-другому будем так говорить: ну, если муж или жена не освятились, ну, чтобы дети бы освятились. Сегодня я не буду разбирать этих вопросов. Это же проблема, правда? Страшнейшая, колоссальная. В определенной степени это безысходный тупик по-человечески, но для того-то пришел сын человеческий или сын Божий, как он о себе говорит, сын человеческий, для того-то пришел наш Иисус Христос во плоти, чтобы эти дела дьявола, которые он понастроил, разрушить. Но чтобы с этим согласиться, надо согласиться с этими началами. А дальше мы с вами определимся в интересном следующем моменте. А какая степень игнорирования
Бога, у нас, у тех, которые считаем, что мы не игнорировали Бога. Ну, допустим, наши половины, вот мы видим явное игнорирование в адрес Божий. Ни во что поставили. А мы все-таки, понимаете, вот уважаем имя Господня как Бога, уважаем имя Господня как Отца. И вот проверим каждый теперь себя. Насколько я, ты, мы, вы, они, считая себя, что мы не игнорируем именем Господним, на сколько процентов мы игнорируем или на сколько мы не игнорируем? Правда, хороший вопрос, да? Вот тут-то и секреты кроются. В чем они заключаются? Они заключаются, мы поверхностно пока не трогаем этого вопроса. Они заключаются в чем? Дело в том, что вот выбор наш, который мы делали в жизни, даже христианской, вот эти выборы показывают о вопросе того, что у нас была определенная доля и процент игнорирования имени Господнего. Если бы мы не игнорировали именем Господним, то одно из сильнейших имен на предмет того, что Он советник, это бы имя действовало бы. Он бы нам сказал, как в свое время Бог говорил через пророка интересную фразу там для царя. Илья ушел, теперь Елисей. Елисею открывает Бог Духом Святым. Вот там сириане залегли. Он говорит, слышишь, царь, вот там сириане залегли. Если пойдешь тем путем, попадешь в проблему. Не ходи тем путем. Царь пошел, проверил, сохранил себя. В следующий раз говорит, а теперь сириане вот там залегли, в другом месте. Царь пошел, проверил. Для меня это звучит. Перепроверка этих мест царем, это была определенная степень недоверия в адрес помазания в пророке. Ну, правда? Надо же согласиться. Только, пожалуйста, одна из тонкостей в Новом Завете говорится, здешние оказались благомысленнее фессалоникских, они приняли усердно Слово Божие, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? Это было не уточнение, потому что не доверяют, но это было уточнение, потому что не осведомлены. Для осведомленности своей, для понимания, для знания, для утверждения, потому они уточняли. Но не для перепроверки, понимаем, нет? Это серьезные вещи. Отсюда вытекает вопрос. Если бы у нас с вами не было бы игнорирования именем Господним как советника, то Он бы нам сказал, не ходи вот этим путем, сириане залегли. Не ходи, не давай согласия выйти за него замуж, там сириане залегли. Не выбирай себе вот эту, там сириане залегли. Успеваем, не успеваем. А потом получается, Боже, ты нам дал половину, а Бог говорит, я тебе не давал. Избрание было твое, ты сам себе избирал, ты сама себе избирала. А теперь надо проверить. Я, говорит, тебе помогу, но тебе-то необходимо посмотреть, по каким мотивам у тебя было игнорирование имени Господнего. Успеваем, да? Открытым текстом, да, наверное, скажем. Если человек приходит с работы голодный, я пока не спричитываю вариант, и аппетит такой, сейчас дайте кушать. Помолились за пищу, и ему не хочется кушать. Это нормально, нет? Наверное, кричащий факт, правда? Почему? Куда твой аппетит делся, если ты проголодался, голоден или голодна, и нужно покушать, и тебе хочется кушать? Это же нормальные вещи. Ну, попросили благословения, ну, кушай. Исав в свое время сказал, я умираю, дай мне, что мне, говорит, первородство, дай мне эту похлебку, скорее, срочно. Ну, если ты говоришь, что ты умираешь, что тебе срочно нужно покушать, ну, давай помолимся, просим благословения, кушай. После молитвы аппетит пропадает. Значит, снова вытекает вопрос. Если пропадает аппетит, то там нужно уже молиться за очищение, за освящение, да не пищи, а человека, а еще дальше и за, наверное, уже изгнание, потому что там что-то сидит, дух обжорства как минимум, или каких-то похотей к этой пище. Вот, вы знаете, вот попечение о плоти, превращенные в похоти на предмет принятия пищи. Ну так, да? Написано, что Словом Божьим и молитвой освящается пища. А теперь, если эту формулу вот этого причтового варианта поставить во все жизненные обстоятельства, и один из этих вариантов взять супружеские взаимоотношения при закрытых дверях.
Значит, отсюда вытекает вопрос. Если после такой молитвы у человека пропадает аппетит к сожительству, давайте открытым текстом говорить, то там уже очищение, освящение этого человека как минимум. А может быть, надо делать уже изгнание бесов. Да? Скажите, пожалуйста, кто захочет после этого быть исполненным Духа Святого и силы Божьей, чтобы Божье присутствие зашло вместе с этой парой, мужем и женой, и пребывало там в комнате, чтобы семя чей Божьих присутствовали? А? Звучит интересно. Так если после таких молитв отпадает охота, то там демоническое действие. Если при этом демоническом действии не будет освящения и будет зачатие, то потом не надо, знаете, говорить, вот дети освящаются, да никогда они не освятятся. Покамись, не покаемся, не приведем жизнь в порядок. Но дальше страшный итог. Жена не властна над своим телом, но муж. Муж не властен над своим телом, но жена. О, диктатура какая. Один к одному. Это моя собака. Это моя вещь. Я резко делаю переходы. Вот раз она моя собака, вот хочу кормлю ее, хочу молотком ее луплю. Хочу в бок молотка пхаю. Может, моя собака. А почему? Потому что это вероломство. Вероломство — это принципиально идти на пролом. На пролом — это делать пролом. Это идет стена, это идти против этой стены. Это же деспотизм, диктаторство, садизм. Это же измывательство будет. Издевательство. Это же будет злоупотребление положениями, занимаемой властью. Но это же правда. Правда. Вот если вот эти вещи не будут освящены, если от этих вещей не будет освобождения, то это будет ужас в детях, кошмар и так дальше. И зачастую вот так вот и получается, вот так вот страдают дети. А мы ищем это. Да, мы помазанники и помазанницы, Бог помазал нас, Он избрал. Сегодня, интересно, было в начале собрания подмечено. Званых, избранных, вот избранные, как сказать, званые, избранными не оказались, было приглашено, они не захотели. Идите убедите, чтобы дом мой наполнился возлежащим. И они пришли. И пришло очень большое количество людей. Там интереснейшая фраза существует у одного из евангелистов, я не помню у кого точно. Там описывается, и когда царь или господин пришел посмотреть возлежащих, то он обнаружил вот из этих, с улицы, из подворотен, улицы-подворотни — это город, а это перекрестки дорог там далеко за городом, понимаете, под изгородь, это уже деревенская сторона, или там вообще бездорожье всевозможные, ну на бездорожьях особенно нищие, что они там будут делать, те, которые кочевники идут или кто там, у них милости простить. Кто знает, это разные вопросы. И вдруг описывается, там был человек в небрачной одежде. Что это значит? Игнорирование полное тем, что хочет господин, хозяин. Это же надо понимать, что из-под этих изгородей пришедшие люди, что если их не переодеть, это будет ужас. Во-первых, это одежды страшно грязные и вонючие. С другой стороны, если эти одежды грязные и вонючие, с них снять и на них одеть чистые, чистые одежды, хоть бочки елея драгоценного выли, они не заглушат зловоние тел. Ну, думаем, или как? Надо понимать между строчек, что там необходимо было им, ну, пройти баню водную. Что за небрачные одежды были у этого человека? Где он их взял? Те, в которых он находился? Или у кого-то одолжил? Это его одежды. Но он проигнорировал одеть те одежды, которые были предложены. Почему? Потому что он не хотел раскрыть, что у него на теле были какие-то поражения. Он не хотел, чтобы видели, что у него какие-то язвы, еще что-то. Пока это проказа, кто его знает. Но по какой-то причине проигнорировал. Вот это игнорирование – серьезные вещи. Вот такое игнорирование – это получается, пупа не обрезали, водой не омыли, солью не осыпали и не перепеленали. А потом вот это игнорирование будет дальше идти. Кто-то возьмет идолов в открытой форме, а кто-то устои своей семьи, кто-то воспитание вот этого духа, понимаете, всякой закваски всевозможной. И потом они будут, ну они помазанницы и помазанники, да это правда, это не исключено. Да это избранники и избранницы Божьи, да это правда, не исключено. Но что там недобитые вопросы, это тоже правда, и тоже это факт, о котором на эти молчать нельзя. И поэтому следует нам глубоко-глубоко об этих вещах задуматься. Знаете, мы дальше опять не можем, у нас опять зашкалило. Жив наш Господь, что дает нам возможность эти вопросы задуматься, посмотреть. Это серьезное положение. Тупики серьезные. Выход из них. Я думаю, теперь мы более глубже можем понимать место Писания в первом послании Иоанна, где описывается интересная фраза. «Для того-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Интересно то, что Священное Писание говорит. Когда вы, говорит, будете рассматривать себя и рассматривать свое хождение, свои похождения, которые у вас были, и отсутствие плода вашего покаяния, но потом вы согласились и покаялись, то в Ветхозаветных Писаниях интересная фраза. Вы даже, говорит, возненавидите самих себя. Но вот при этой форме возненавидеть самих себя должно сохраниться одна из, как сказать, категорических форм. Возненавидя себя, прийти к распятию Христа. Возненавидя себя, это мои беспределы, это и потому на меня змеи напали, и в пяту жалят, и везде жалят стан Израиля, когда они находились в пустыне. И привести себя, и посмотреть на медного змея. Но слово «привести» это немножко, чтобы мы правильно понимали. А там не написано о вопросе того, что ты должен близко подойти к медному змею и посмотреть. Пока если дойдешь, стан громадный. Там 2,5 миллиона до 3,5 миллиона приблизительно было количество людей. Если их разбросать в палатках, это была колоссальная площадь. И змей стоял только в одном месте. И чтобы к нему пробраться, пока проберешься, то ты помереть можно уже от этого действия яда. Это серьезно. Поэтому взгляд. Взять, привести себя к состоянию, я буду смотреть. Это мои беспределы. Это из-за меня случилось. Боже, это моя вина, что я пропустил, я пропустила наследственность своих прародителей. Боже, это моя вина, что я вот так вот принял тебя или приняла тебя своим спасителем. Это моя вина, что я так вот обещал или обещал тебе добрую совесть и без плода покаяния. Думаем хорошенечко. Это моя вина, что так вот, знаете, легкомысленно, вот неотступно, вот возьми и крести меня Духом Святым, вот и все. Вот не отпущу, пока не крестишь. Вот так бы решался вопрос, не отпущу, пока не освящусь. О! Не отпущу, пока плоды достойное покаяние не принесу. О! Вот это было бы отлично. Но сегодня опять-таки это не поздно. Знаете, когда эти темы Бог стал открывать, были прямые вопросы. Да, а ты так принял водное крещение, я говорю, вот потому-то и мучился всю жизнь, что не так принял, а теперь, научившись на горьком опыте, рассказываю, чтобы другие не попали в историю. Понимаем? Я думаю, понимаем. Есть нам о чем задуматься, есть о чем вопить и благодарить Бога, радоваться о том, что мы в Его саду, цветники, виноградники, радоваться, что жизни наши не прерывались в неготовности, и благодарить Бога, что сегодня имеем возможность быть в собрании. Склоняем колени, будем молиться Господу нашему, да будет слава. Аминь.
Владыка Божий, благословенно Твое святое, чудное, славное имя. Благодарна Тебе за силу и могущество. Слава Тебе, что Ты есть наш Бог и Отец, и мы Твои дети. Слава Тебе, что мы не забыты Тобой, что Ты производишь действия и хотения по Твоему благоволению. Слава Тебе, что Ты пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Слава Тебе, что Ты наполняющий силой и могуществом. Слава Тебе, Боже, управь жизни нашей. Управь, Господи, управь, что прославилось имя Твое святое. Совершай чудные и славные Твои действия дальше. Господи, благодарность Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Помоги нам очищаться, освящаться, идти дальше Твоим путем. Помоги нам, Господи, чтобы над нами исполнилось это благословение Твое, что князь мира сего, сатана идет, а у нас не имеет ничего. Так, чтобы нам очиститься, чтобы освободиться с уплатой до последнего кадранта. Благодарность Тебе, что Ты открывающий наши уши, открывающий наши глаза, открывающий наши сердца, запечатлевай Твои слова во внутренности нашей. Влагай, Господи, истинное Слово Твоего. Помазуй помазанием Твоей силы и славы. А мы с благодарностью пред Твоим лицом, что мы не забыты у Тебя, что Твое попечение о народе Твоем и о нас вместе с Твоим наследием, с наследием Израиля в России и Палестине, народом Твоим по всему лицу земного шара. Господи, мы благодарны, что этот жребий спасения выпал и на нашу долю, сохраняющий мужей и жен, родителей и детей от самого старого до самого маленького. У кого двое или трое одиноко живущих. Боже, слава Тебе, что и мы сопричислены к стану народа Твоего, чтобы и наши жизни не прервались в неготовности. Боже, слава Тебе, что Ты столько чудного, славного совершающий в нас, изменяй нас, чтобы дальше прославилось имя Твое святое. Боже, слава Тебе, что на подвиг души своей Ты смотришь с довольствием. Слава Тебе, что Ты послан для того, чтобы разрушить дела дьявола. О, Отче, величайшая милость Твоя и благословение Твое, исполнение воли Твоей, рукою Сына Твоего благоуспешно действует. Боже, слава Тебе, что мы можем очищаться, освящаться, убелять одежды, радоваться, что мы Твое наследие, что Ты питаешь и греешь нас, что Ты возжигаешь и светильники наши, что Ты устрояешь нам верный путь, что Ты ведешь Своею рукою, что из Твоей руки, из руки Отца никто не похитит, что, Отче, последнее слово за Тобою, что Ты называешь невидимое, как и видимое, несуществующее, как существующее. Слава Тебе, что в этот чудесный образ Ты преображаешь нас. И Твое мнение о нас обосновано на Твоем мнении, на Твоей воле, на действиях Твоих, на Твоем помазании силы и славы Твоей. Слава Тебе, что Ты пришел для того, чтобы дьявол был изгнан, чтобы он был поражен в голову, что научающий руки наши брани, укрепляющий нас, чтобы мы были во всеоружии Твоем. Благословенно имя Твое святое. Слава Тебе за силу Твою и могущество Твое, что Ты есть наш Господь, и мы Твои дети. Прими хвалу, будь прославлен, возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.